Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машех. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из-за Машеха через недельную главу Ноах. И, конечно же, самый важный вопрос для нас – а что Всевышний хочет сегодня нам сказать через недельную главу Ноах? Изучая Тору из года в год, мы духовно растем в меру возраста Машеха, и поэтому то, что было сокрыто для нас в предыдущем году, Всевышний открывает нам, когда мы переходим на новый духовный уровень. Конечно, у каждого из нас свой духовный уровень, и поэтому, читая один тот же текст, каждому приходят свои откровения. Сразу скажу название проповеди, взятое из притчи Соломона, 11 главы. 17 стих. Написано: «Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою». Это синодальный перевод. А в Мишлей написано: «Гамель навше иш хасед ба окер шере акзари». Воздает благом душе своей муж милостивый, хасед. Мутит плоть свою жестокосердый. Слово «хесед» – это непростое слово. По Стронгу это 26.17, и у него могут быть два совершенно противоположных значения, и понимать нужно смысл этого слова, исходя из контекста всего предложения. С одной стороны, «хесед» – это стыд и позор. Хотя только дважды в Торе, в Танахе, используется это слово в таком значении. Первый раз это Ваикра, 20 глава, 17 стих, написано: «Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, хесед». И еще притча, 14 глава, 34 стих, написано: «Праведность возвышает народ, а хесед – беззаконие, бесчестие народов». Это как бы одна сторона хеседа. А с другой стороны, хесед – это преданность, верность, лояльность, милость, доброта, как следствие преданности и верности, милосердие. Данное слово является широким по своему значению, и оно описывает правильные взаимоотношения, которые должны быть между личностями, то есть между людьми, и между человеком и Всевышним. Это слово включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности, и в зависимости от контекста подчеркивает тот или другой оттенок значений. Например, в Берешит 21 главе в 23 стихе слово «хесед» противопоставляется обману, вероломству, несправедливости. Написано, Берешит 21-23: «И теперь поклянись мне здесь всесильным, что ты не обидишь меня, ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо, хесед, поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И еще в 108-м псалме, 16 стих, там слово «хесед» противопоставляется притеснению бедных и нищих. Псалом 108:16 написано: «За то, что он не думал оказывать милость, хесед, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его». Итак, из контекста нашего стиха, притча 11 глава, 17 стих, видно, что этот стих нам говорит о том, что «иш хасед» во взаимоотношениях со Всевышним и людьми – муж добрый, милостивый, преданный, верный слову Всевышнего, такой человек делает благо своей душе. Проповедь я так и назвал: «Человек милосердный, милостивый, благотворит душе своей». Вчера вечером, читая субботние халы, этот стих прочитала одна из моих дочерей, и эти слова коснулись моего сердца. Через этот стих мне вдруг открылось понимание. Пришел ответ на вопрос, который мы задавали на этой неделе, на уроке разбора Торы, недельной главы Ноах. И суть вопроса была в том, а почему Мабуль, потоп, длился так долго, больше года? Ведь в Торе сказано, что уже к 150-му дню на земле погибло все живое. А цель потопа ведь была именно в этом, Давайте прочитаем Берешит 7 глава с 15 стиха. «И вошли к Ноаху в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Всесильный, и затворил Привечный за ним. И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле. И ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода и покрыла горы». Ну, это примерно 7,5 метров выше самой высокой горы на земле. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных, все истребилось из земли, остался только Ноах, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Итак, если у Всевышнего была цель истребить все живое от человека до скота, как об этом он сам сказал в 7 стихе 6 главы, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их», то почему потоп не закончился спустя 150 дней, а продолжался 1 год и 10 дней? И второй вопрос также был у нас на разборе Торы на прошедшей неделе. И суть этого вопроса – чем Ноах занимался целый год в ковчеге? Каков духовный смысл его пребывания там, его служения животным? Чему это учит нас? О чем это нам говорит? Что Всевышний хочет через все это нам сказать? По сути, эти два вопроса – продолжительность потопа и духовный смысл того, чем занимался Ноах в ковчеге – они взаимосвязаны между собой. И ответ на эти вопросы для нас и будет тем самым важным уроком, которому Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Ноах. Итак, внук Ноаха, Ламех, рождает сына на 182-м году жизни. Как мы помним, Нох – это тот праведник, которого Всевышний взял на небо живым на 365-м году жизни. И мы читаем о том, что его жизнь является примером тшувы для всех поколений. Так вот, его внук Ламех рождает сына, как мы читаем в 5 главе Берешит, 28 стих, на 182 году жизни. Ламех жил 182 года и родил сына. Что значит «родил сына»? Мы понимаем, что Тора духовная, и она говорит не только о внешнем, но и о внутренних процессах, происходящих в человеке, в частности, в самом Ламехе. И дальше Тора нам говорит: «И назвал его именем Ноах, сказав: этот утешит нас от дела нашего и от страдания наших рук, и цавон от земли, которую проклял Привечный». Когда Всевышний изгнал Адама из Ган-Эдена, он проклял землю. Ту землю, из которой был взят сам Адам, из которой он был сделан. И теперь Адаму и его потомкам нужно проходить этот путь и цавон, как мы говорили, в скорби, в страданиях, возделывая эту землю в поте внутреннего лица, вкушать лехемет, хлеб свидетеля. И в этом всем будет проходить процесс его возвращения в Ган-Эден. Другими словами, на этом пути страданий, которые формируют дух Адама и его потомков, Ноах, по мысли Ламеха, отца его, который родил сына, принесет утешение людям в этом труде. И вы знаете, когда я читаю в Римлянах 8 главе то, что говорит апостол Павел, то у меня это духовно пересекается именно с тем, о чем мы читаем сейчас в нашей недельной главе. Апостол Павел говорит, Римлянам 8 глава, 3 стих: «Как закон Тора, ослабленная плотью, была бессильна, то Всевышний послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание Торы исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Так вот, Мы все время говорим, что утешение приходит к нам через познание Машеха. Так написано в 1 главе 2 послания к Коринфянам. А Машех – это слово Всевышнего. И по мысли Ламеха, того, который родил сына, назвал его именем Ноах, вот этот рожденный сын принесет утешение людям в этом труде над землею, которую надо было в скорби, в страданиях возделывать. Ну и мы всегда говорим, что Тора нам через свои образы говорит о тех духовных процессах, которые будут проходить в человеке на его пути в подобие образа Всевышнего. И наша недельная глава Ноах начинается с того, что Ноах, Иш Цадик Тамим, так называет его Тора, муж праведный и цельный. Эт Айлахим Хитхалех Ноах, со всесильным ходил Ноах. Это 9 стих, 6 глава Барешит, в синодальном переводе написано: «Вот житие Ноаха, Ноах был человек праведный, на иврите цадик, и непорочный, на иврите тамим, вроде своем. Ноах ходил перед всесильным», это синодальный. «Эт айлахим хитхалех Ноах». Само слово «хитхалех», мы помним, это очень важное слово. Уже там заложен этот принцип «идти к себе истинному, наступая на себя», к лицу Всевышнего. А предлог «эт», «эт айлахим», говорит «с всесильным ходил Ноах». Как мы знаем, всесильный – это аспект суда Всевышнего в этом мире. И когда мы читаем перворечение, Всевышний говорит о том, что он выводит свой народ из Египта для того, чтобы быть их элохим. И об этом в книге Ваикра мы читаем в 22 главе, 31 стих и дальше – написано: «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я привечный. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я привечный освящающий вас, который вывел вас из земли египетской», и вот смотрите, «чтобы быть вашим Элохим». То есть, чтобы он был всесильным каждого из нас. «Я привечный», то есть привечный ставит печать на этом. В общем-то, в этом и суть Нового Завета по тому, как Всевышний говорит через пророка Ермияку. Так вот, Ноах ходил с Элохим. И мы понимаем, что это очень высокий духовный уровень. И мы видим, что время, в которое родился Ноах, в которое он жил до потопа, было временем, когда уже всякая плоть извратила свой путь на земле. Другими словами, вся жизнь Ноаха в первом мире, а это 600 лет жизни Ноаха, проходило в окружении полного развращения и людей, и животных, когда Хамас наполнил землю. И понятно, что в таком окружении Ноаху трудно проповедовать Евангелие. И мы это можем понять потому, что происходит в мире сейчас вокруг нас. Но при этом мы ведь понимаем, что из всех людей, живущих вокруг нас, есть и колеблющиеся, и те, кто обмануты. И все они нуждаются в том, чтобы слышать слова истины, и в том, чтобы праведники этого мира явили им свою милость и не закрывались от них. Мудрецы говорят о Ноахе, приводя одну притчу. Они говорят, что в мире есть два вида праведников. Когда в комнате холодно, то один праведник надевает шубу, а другой разводит огонь. Так вот, Ноах – это как раз и есть тот праведник, который в шубе. Другими словами, когда возрастает в мире охлаждение к Торе, есть праведники, которые удаляются от этих людей, от этого мира, уединяются в своей семье. А есть праведники, которые, видя охлаждение людей к Торе, по мере увеличения беззакония, идут к этим людям разъяснять законы Всевышнего, о которых, может быть, они никогда не слышали. Хотя в сердце своем они это знают. И когда они слышат эту проповедь Евангелия, тогда кто знает, как это отзовется в их сердцах? Только Всевышний. Поэтому Иешуа сказал, что не надо плевелы вырывать, надо дождаться того дня, когда Всевышний сам уже будет убирать пшеницу в свои хранилища. Так вот, когда я читал это определение о Ноахе, как праведнике в шубе, раньше я не мог этого принять. Он 120 лет со своей семьей трудился над строительством ковчега. И понятно, что через этот труд и через те вопросы, которые задавали ему люди, которые не понимали, зачем вообще строить ковчег, когда моря рядом нет. Так вот, через это строительства Ноах все-таки давал свидетельство людям о том, что грядет суд Всевышнего, и им нужно пересмотреть свои пути перед Всевышним. И тем более, что написано, что Ноах иш цадик ветамим, для меня это было веским основанием для того, чтобы не предъявлять претензий к Ноаху, ведь так назвал его сам Всевышний. Но вот сейчас я начинаю понимать, что цедек, то есть праведный, и хесед, милостивый, милосердный, это разное качество души. И можно быть цедек, можно быть праведным и непорочным, и ходить с Элогим, то есть с судом внутри себя и вокруг себя, но вместе с тем не проявлять милосердие к тем людям, которым по понятию такого праведника уже нельзя помочь, они как бы совсем далеко ушли от привечного. И вот в этой связи мудрецы сравнивают поведение Ноаха с Авраамом. Авраам всю жизнь ходил среди людей, тоже, в общем-то, которые уклонились от пути Всевышнего и призывал их именем Всесильного, использовал любую возможность вступиться за них перед Привечным, даже за людей Содома и Гоморры, как мы помним. Ноах же ходил со Всесильным сам по себе. И в душе его не было той настоятельной потребности обращаться к людям и заступаться за них, которая была в душе Авраама. Как говорят комментарии иудейских мудрецов, спасти свое поколение было в силах Ноаха, но он не заботился о людях своего поколения. А мог бы за эти 120 лет, зная, что придет потоп, обратиться к ним, призвать их к покаянию и тем спасти людей. Однако, как говорят комментарии, он не был из тех, которые кормили других духовной пищей. Собственно, по моему разумению, именно поэтому Ноаху нужно было 120 лет трудиться над ковчегом. Ведь ковчег можно было построить гораздо быстрее, и Всевышний мог бы ему помочь и сам вообще дать ему этот ковчег. Но это время такого напряженного труда нужно было Ноаху именно для того, чтобы он все-таки смог свидетельствовать людям о том, что они уклонились от пути истины и что их ждет суд Всевышнего. И когда так смотришь на эту продолжительность строительства ковчега, то начинаешь понимать, что и в этом милость Всевышнего к Ноаху, и он как бы помогает, создав такие условия для Ноаха, помогает Ноаху вести вот это благовествование своему поколению. Но это еще не все. Мидраш рассказывает, что когда закончился потоп, и Ноах выглянул из ковчега и увидел опустошенную землю, он был поражен той картиной, которую увидел, и заплакал. И он обратился к Всевышнему и сказал: «Что сделал ты? Как ты разрушил мир свой?» И ответил Всесильный: «Глупый пастырь, думать тебе об этом надо было тогда, когда я предупреждал тебя о грядущем Мабуле. Но ты, как услышал, что сам спасен будешь, на том и успокоился». Вот эта успокоенность, что Всевышний меня спасет, а до остальных мне нет дела, и требует от Всевышнего того, чтобы исправить такого праведника, как Ноах, и научить его качеству хесед, качеству милости и милосердия ко всему своему творению. И как же Всевышний это будет делать? И вот тут вот приходят ответы на наши вопросы. У нас был вопрос, почему потоп длился так долго? И чем в духовном плане Ноах занимался в ковчеге? Так вот ответ. Это успокоение Ноаха в отношении своего спасения стало причиной того, что ему нужно теперь будет заботиться о всех этих чистых душах, причем он не знает, какое время, до тех пор, пока Всевышний увидит перемены в его душе, то есть пока Ноах научится качеству хесед. Теперь в ковчеге Ноах по решению Всевышнего должен познать вот эту необходимость заботы о всех живущих существах, которые сотворил Всевышний. И познать это не теоретически и не через откровение, а собственным трудом, бегая без продыху, из клетки в клетку, днем и ночью, каждому подавая, за каждым убирая, едва-едва успевая обслужить всех, кто были в ковчеге. И когда вот так начинаешь смотреть на все эти события в жизни Ноаха, начинаешь видеть, что Мабуль для Ноаха имеет смысл не только спасения, но и наказание, и научение. Целый год и 10 дней Ноах проходит школу самоотречения. И днем, и ночью живет в принудительных трудах, всех кормя и всех обслуживая. То есть полностью умерев для себя и служа для всех. Так же, как сотворенному миру необходимо было перетвориться, и для этого Всевышний изливает верхние воды и смешивает все, и по сути мир возвращается к тому состоянию, когда и верхние, и нижние воды еще не были разделены, и суши еще не было. И через это Всевышний перетворяет этот мир и, как говорят комментарии, уменьшает эту плотскую силу земли, которая в человеке так сильно воздействовала на его дух и порабощала его. Так вот, так же, как сотворенному миру надо было перетвориться, так и Ноаху, который станет, можно сказать, этим семенем всего человечества для нового мира, нужно будет переродиться в ковчеге, чтобы к его качествам цедек и тамим обрести еще качество хесед. Ноах не знает, как он будет спасен и что с ним произойдет. Он все делает по повелению Всевышнего. Всевышний дает ему задание строить ковчег, он строит. Всевышний говорит ему: войди в ковчег, он входит. И все это он делает не по своей воле, а строго по указанию Всевышнего. Ноах покидает прежний мир, вступает в новый мир. И в этом мире ему уже надлежит установить новый тип взаимоотношений с теми, кого он взял с собой, кого Всевышний ему доверил. И обратите внимание, что среди всех этих животных чистые животные и нечистые, но все, которые не нарушили закон Лимино. Причем и мужское, и женское отдельно. При этом Ноах не знает, сколько времени он будет находиться в ковчеге, и, как мы теперь понимаем, это время напрямую будет связано с тем, как быстро он обретет это качество хесед. Обращает на себя внимание 19 стих 6 главы, если смотреть его на иврите. Написано: «Из всего живого, из всего, что достойно называться живым, в ковчег вместе с Ноахом берется, как написано, от каждой плоти по двое». И вот дальше написано: «Лехайот и тах», чтобы дать жизнь с тобою. «Лехайот и тах». Мужским и женским пусть они будут. Это 19 стих, 6 глава. Другими словами, вот именно этот стих говорит о том, что жизнь в ковчеге – это не продолжение той жизни, которая была до потопа. А жизнь в ковчеге возобновляется или делается с Ноахом и через Ноаха, как написано, чтобы дать жизнь с тобою, лехайот и тах. По-другому можно сказать, Всевышний все живет с Ноахом, и птицы, и скотину, и все, что движется, но с одним условием, что в ковчеге мог находиться те и только те, кто во всеобщем растлении не нарушал закон Лимино, как мы уже говорили, и сохранил качество мужского и женского. Всякое животное, которое входит с Ноахом, есть некоторая животная сила, каждая в своей оболочке, как бы в раздельности. Все эти хайот, которые их называют, жизненные силы, которые рассеяны в животном мире и каждая в своей оболочке, в человеке они собраны воедино. И Ноах, развивая и совершенствуя эти силы в себе, при этом обретает качество хесед, и понятно, что все хайот, все качества сущности и образа живого, который входит с ним, также преобразовываются через него. В итоге, не только для своего спасения входит Ноах по повелению Всесильного ковчег, но и для того, чтобы понять о себе то, чего он еще не понимал, и выйти в новый мир обновленный. И вот Мабуль заканчивается. Ноах, пройдя этот путь совершения в ковчеге, строит жертвенник Всевышнему. 20 стих, 8 глава написано: «И построил Ноах жертвенник Мизбех Привечному. И взял от всякой бегема чистой и от всякой птицы чистой, и вознес жертву восхождения Алот на жертвенник». Жертвенник Мизбах на иврите. Человек обязан строить, и это то, что человек строит навстречу Всевышнему. И жертвенник никогда не строят из одного цельного камня. Возводя жертвенник, человек должен класть камень за камнем, как бы поднимая землю выше, ближе ко Всевышнему. И как мы понимаем, камни, из которых строится жертвенник, это и есть вот то познанное нами слово Всевышнего, которое выражает то, что человек идет навстречу Всевышнему. И в ответ на это Всевышний идет навстречу человеку. А дальше написано, 21 стих, 8 глава, «И обонял Привечный приятное благоухание, и сказал Привечный в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И обонял Ваирах Привечный дух благоволения». На иврите написано «Этрейях а-нихоах». «И сказал Привечный сердцу своему», тому сердцу, которым он любит человека, и которым он некогда раскаялся, что создал этого человека, «не буду более проклинать землю ради человека». После жертвы Ноаха Привечный не будет проклинать землю. Таким образом, все существование человека и человечества на этой земле обеспечено именно этой жертвой восхождения, которую вознес Ноах. В чем же особенность этой жертвы? Что увидел Всевышний? Как мы видим, что Ноах принес эту жертву не по прямому указанию Всевышнего свыше, как он делал все до этого, а он это сделал сам, без повеления Всевышнего. А что такое дух благоволения? Этрейях а-нихоах, который обонял Привечный. Слово «нихоах» – благоволение, а одно коренное со словом «ноах» означает получать удовлетворение в результате какого-то движения. Значение «нихоах» можно передать словами «то, что ты хочешь от меня, я делаю». В результате действия «нихоах» Дух Привечного получает удовлетворение от того, что он произвел в человеке. И Привечный обонял запах дел Ноах. Принесение жертвы не только символическое действие, а это и свидетельство внутреннего обновления человека, приносящего эту жертву. И всей своей жизнью, дома Буля, и своими действиями в ковчеге, и своей жертвой, которую Ноах приносит Привечному после того, как выходит в новый мир, Ноах проявил заложенную Всевышним в человеке духовную силу самоотречения и понимание того, что требует Привечный Всесильный от него. Главная заслуга Ноаха в том, что он доказал Привечному, что сила духа человека способна преодолеть сопротивление сил плоти. Злое, конечно, продолжает присутствовать в человеке, но теперь оно не от могущества самих по себе сил жизни плоти в нем, а от юности человека. Зло от юности – это не временные приходящие шалости молодости, а серьезное, глубинное и постоянное явление в основах прохождения человеком пути жизни в этом мире. Время юности – это стартовая пора жизни, когда плотские силы вызывают в душу вот эти страстные влечения, когда сталкиваются силы духа и силы плоти, противоборство которых и привело к допотопному растлению. Юность человека – это пора выбора между путями злого и путями доброго. Наклонность души ко злу, установленную в эти годы, можно переменить только чрезвычайными усилиями духа на обращение души к добру. Таким образом, духовно возмужалый Ноах, став зрелым мужем земли, первым доказал Привечному, что в людях достаточно сил, действующих от себя, чтобы им справиться с этим началом злого. Мы начали с того, что человек милосердный творит благо своей душе. И все мы понимаем, что даже будучи праведными, все мы нуждаемся в милости к нам, поскольку все мы много согрешаем. И тогда представьте, сколько же милости и милосердия нужно людям, которые еще только на пути к покаянию. И кто им явит это милосердие и милость, если не мы? Думаю, именно поэтому столько места в Торе и в учении Иешуа и апостолов говорится о важности милости и милосердия. И в Нагорной проповеди Иешуа говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Да будет так во имени Иешуа Машиаха. Амин.